Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Сегодня с вами будет следующий час ведущий Александр Лащенко. Ко мне присоединится со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Ну и в центре внимания нашей программы будет такая тема. Мнение обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова. Кто перечеркивает Минские соглашения? По утверждению спикера МИД России госпожи Захаровой, перечеркивает эти соглашения Украина. Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины не задержалось, скажем так, с ответом на эти утверждения спикера МИД России и ответственность возлагает именно на Россию, как в сторону конфликта на Донбассе, что отрицает в Москве. Итак, Виталий Портников минут через 10-12-15 максимум к нам присоединится. И, конечно же, вы имеете возможность присоединиться, набрав номер нашего телефона студийного 0800-300-403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обо всем этом будем говорить непременно. Вот такая в центре внимания у нас будет тема. Ну а теперь обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом в Луганской области за прошедшие сутки. По данным областной администрации, летальный случай зарегистрирован в Троицком районе. Кроме того, в области выявили 71 новый случай заражения. Больше всего таких случаев за сутки 26 выявили также в Троицком районе. На Донеччине, по данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, за сутки выявили 544 новых заболевших COVID-19. Люди с COVID-19, которые лечатся дома, сегодня пока не могут получить компенсацию за некоторые виды лекарств. Об этом заявил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, информация относительно компенсации за лечение дома была преждевременной. На сегодня механизм еще разрабатывают Министерство здравоохранения и социальной политики. Пиденко также посоветовал лечащимся дома сохранять чеки из аптек и направления в бумажном и электронном виде. Напомню, согласно стандартам Министерства здравоохранения, пациенты с легкой формой COVID-19 лечатся дома. Расходы на лечение таких пациентов предусмотрены специальным фондом по борьбе с коронавирусом. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Новотроицкого и Шумов. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с украинской стороны не сообщали. На КПВВ станица Луганская еще не возобновили доступ к Wi-Fi сети, чем пользуются аферисты. Об этом сообщает Донбасс-СОС. По данным организации, недобросовестные граждане под видом волонтерской помощи раздают интернет для установки приложения «Дивдома». За свою услугу они требуют деньги. При этом в организации акцентируют внимание на том, что бесплатно доступ к интернету дают сотрудники благотворительного фонда «Пролиска», который находится на КПВВ с 8 до 16 часов каждый день. В Донбасс-СОС также призывают устанавливать приложение «Дивдома» перед поездкой и на КПВВ его только активировать. Напомню, что Wi-Fi доступ к интернету на пункте станицы Луганская был утрачен в результате пожара в начале октября. Напомню также, что для прохода на подконтрольную Украине территорию нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Дивдома». Поиск четырех пропавших без вести горняков на шахте имени Скачинского в Донецке возобновят после исключения возможности взрыва. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. По этим данным, с утра специалисты проводят анализ атмосферы в шахте, чтобы понимать, безопасно ли возобновлять поисковые работы. Напомню, 17 ноября на шахте имени Скачинского произошел пожар. Горняки, которые находились в шахте, были эвакуированы, за исключением четырех человек. Их судьба остается неизвестной. По прогнозам синоптиков, завтра, 19 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 14, днем от 1 до 4 градусов мороза.
Это были главные новости на этот момент. В конце нашей программы, менее чем через час, Егор Устинов будет с еще одним выпуском новостей. А пока мы также готовы вам рассказать о свежих, самых интересных публикациях в прессе.
Главный урок разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией в том, что правит военная сила. За считанные недели применение силы привело к тому, что не удалось осуществить десятилетиями дипломатии. Об этом пишет аналитический центр Atlantic Council. Автор статьи, экономист Андерс Аслунд, отмечает, что Запад отстранился от ситуации. Это дало возможность авторитарным правителям Путину и Эрдогану перехватить геополитическую инициативу. При этом такая пассивность Запада опасна в ситуации с Украиной. Подробнее в статье «Победа Путина в Карабахе вызывает тревогу в Украине». Дискуссия о том, где должен быть центр Донецкой области, длится 6 лет. И все эти годы Краматорск соперничает с Мариуполем. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание напоминает, что 6 лет назад тогдашний глава области Александр Кихтенко перенес областную администрацию в Краматорск из Мариуполя. Основная причина переезда – Краматорск более отдален от линии фронта. При этом в Мариуполе остаются СБУ, полиция, прокуратура, налоговая. О том, как живут и развиваются два города, подробнее читайте в статье «Краматорск и Мариуполь. Как два города борются за статус столицы Донеччины» на сайте «Донецкие новости». Телеканалы Виктора Медведчука продолжают убеждать украинцев в том, что правительство обязано закупить российскую вакцину от коронавируса. Ведущие активно напирают на то, что заказ на российскую вакцину якобы сделало уже 50 государств. Однако, как отмечает издание, реальная заинтересованность в этой вакцине проявила лишь Сербия, Бразилия, Саудовская Аравия и Филиппины. А первым, кто начал в Украине агитационную кампанию за российскую вакцину, был Виктор Медведчук. Подробнее в статье «Покупайте неработающую вакцину» на сайте «Апостроф».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Итак, еще буквально, минут 6, и будет с нами на прямой связи обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. С ним пообщаемся в прямом эфире на такую тему. Кто же перечеркивает Минские соглашения? Именно так называется и сегодняшняя трансляция эфира «Радио Донбасс Реали» в Ютубе. Портников. Кто перечеркивает Минские соглашения? Для избрания данной темы послужило заявление поводом спикера МИД России Марии Захаровой, которая всю ответственность за проблемы с выполнением Минских соглашений, а фактически они почти совсем не выполняются все эти более чем 5 лет, 5,5 лет, она переложила ответственность на Украину. Со своей стороны в ответ МИД Украины обвинил Россию в невыполнении Минских соглашений. Вот и будем обсуждать, кто же виноват и почему, собственно, самый главный вопрос. Эти Минские соглашения все эти годы так и не выполняются. 0800 300 403, друзья, присоединяйтесь и вы к нам, как и в частности слушатели Громадского радио, которые с нами с этой минуты, и имеете возможность все вы, все наши слушатели, зрители, читатели сайта, приготовить вопросы по теме эфира и обратиться к Виталию Портникову. 0800 300 403, трансляция на Ютубе и в соцсетях тоже. Пока же к иным темам. В 2014-м волонтеры разворачивали военные госпитали. Как это поможет сегодня в борьбе с COVID-19? Неужели права женщин на востоке Украины ущемляются больше, чем на западе Украины? Оставайтесь с нами, друзья. Продолжим нашу программу.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
– Итак, еще минут 5-6, и с нами будет Виталий Портников. Пока к иным темам. Мобильный госпиталь Донбасса расположится в городе Краматорске. Правительство Украины выделило деньги на содержание пациентов с COVID-19. Также госпитали откроют в Киеве и Одессе. 6 лет назад на Донбассе уже разворачивали полевые госпитали. Причиной тому была отнюдь не пандемия. В палатках и полуразрушенных зданиях в результате войны, уже тогда начавшейся на Донбассе. Корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель пообщался с медиками, волонтерами, об их опыте, о том, насколько этот опыт поможет для борьбы сейчас с COVID-19.
Кабинет министров выделяет 118 миллионов гривен на мобильные госпитали в Одессе, Киеве и Краматорске. Во временной столице Донецкой области в таком госпитале должны будут разместить от 500 до 1000 пациентов. Где разместят сам госпиталь, пока не сообщается. Ранее в интервью «Донбасс Реалии» начальник отдела стратегического развития охраны здоровья областной администрации Александр Педенко сообщал, что власти все еще определяются с локацией. В Донецкой области уже разворачивали мобильные госпитали в 2014 и 2015 годах. Волонтеры. Как рассказала радио «Донбасс Реалии» командир добровольческого медицинского батальона «Госпитальеры» и народный депутат Яна Зинкевич, опыт волонтеров может быть полезен и сегодня, правда, с определенными ограничениями. На фронте медики могли заразиться только гепатитом или ВИЧ, от ковида защититься гораздо сложнее. И ее батальон, и другие медики-добровольцы разворачивали полевые госпитали, учились сортировать больных и благодаря современному медицинскому оборудованию от украинской диаспоры даже проводили операции и манипуляции.
В умовах, якщо говорити палаток, то там явно тяжких пацієнтів реанімаційних тримати не будеш. Але якщо говорити про середніх, якщо там провести нормальне опалення, якщо там зробити якісь мобільні душові, мобільні туалети, то я думаю, що рано чи пізно до цього прийдеться прийти. Це потребує великого фінансового вливання.
Опит, получений на фронті, слабо поможе в боротьбі з пандемією, говорить волонтер Геннадій Друзенко, один із основателей першого добровольного мобільного госпіталя імені Пирогова. Ідеєю цього проєкту було дати можливість висококваліфікованим громадянським врачам допомагати на фронті. Але проблема пандемії в тому, що її фронт розмит по всій країні.
Сам алгоритм перекидання фахівців і медиків з, умовно кажучи, з менш уражених областей до більш уражених, він можливий. Але треба пам'ятати, що якщо у нас, умовно кажучи, там близько 10% були проблемними території, якщо брати окуповано, то тепер це вся Україна.
Главные проблемы – нехватка рук, кислорода и специализированного оборудования, говорит волонтер. Ни одну из них не решить разворачиванием мобильных госпиталей. В данном случае Украина работает по рецепту европейских стран, создает изоляторы для пациентов. Однако врачей не хватает даже на стационарные больницы. Лучше развернуть полевые госпитали и надеяться, что они не пригодятся, говорит радио «Донбасс Реалии» волонтер и парамедик Юлия Паевская, больше известная как командир добровольческого медико-эвакуационного подразделения «Ангелы Тайры».
Есть два вида військових шпиталів. Це советский, такий старий варіант. Він дуже класний, насправді. Важкий в розгортанні, але він, коли він налагоджений, поставлений, все до ладу зроблено, він працює дуже добре. Є інший варіант, це американський, але я, на жаль, не знаю, де вони є зараз, де вони знаходяться, можливо, десь на складах.
Военные, тем более медицинские волонтеры, всегда будут рады помочь в борьбе с пандемией, считает Паевская. Она также допускает, что координационный волонтерский штаб нужно формировать уже сейчас. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Государственная система противодействия насилию над женщинами в Донецкой и Луганской областях в глубоком кризисе, утверждает исследователь Amnesty International, основываясь на своем тоже исследовании. Они провели его, конечно, на подконтрольной территории Украины, потому что возможности проводить на неподконтрольной не было, ведь на оккупированный доступ вообще отсутствует. Журналистка «Радио Свобода» Надежда Константинова изучила этот документ Amnesty International и расскажет подробнее о нем. Надя, приветствую тебя. Речь идет, я так понимаю, о семейном насилии, или эксперты считают, что женщины в принципе чувствуют себя небезопасно именно в восточных районах Украины? Тут вообще имеется более-менее какая-то достоверная статистика?
Так, доброго вечора. Коли мова йде про таке явище, як домашнє насильство, то говорити про масштаби цього явища, спираючись на офіційну статистику, не доводиться, наголошують експерти, які провели цей звіт. Оскільки, на їхні думки, дані є ненадійними, розмитими і неповними. Проте вони все ж таки свідчать про зростання зареєстрованих випадків домашнього насильства з початку воєнного конфлікту на Донбасі. Про це зауважила в коментарі Радіо Свобода директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук. Так, за її словами, у 2018 році в Донецькій області кількість адміністративних проваджень за статтею «Домашнє насильство» збільшилася на 76%, а в Луганській області на 158% у порівнянні із середнім показником за попередні три роки. Проте, як кажуть правозахисники, їхнє дослідження не є кількісним. Тобто автори не ставили собі за мету зібрати точну статистику. Натомість під час роботи вони зосереджувались на аналізі причинно-наслідкових зв'язків, а також на реагуванні влади на проблему домашнього і гендерно зумовленого насильства. Тобто це те насильство, яке спрямовано саме на жінку, саме через її стать. Автори дослідження зауважують, що ситуацію з домашнім насильством загострюють високий рівень безробіття, як наслідок безгрошів'я, погане медичне забезпечення, відсутність елементарних умов проживання, у людей немає води, газу, електрики, немає можливості обробляти поля чи вирощувати худобу. І також є прогалини, є дірки в державній системі захисту, від яких в першу чергу страждають от незахищені верстви населення.
Ну, это такие свидетельства экспертов, их анализ, а в принципе какие-то могут быть практические советы, как госоргана, а ведь это обязанность не экспертов, а госорганов защищать женщин, чтобы они взялись наконец за исполнение своих этих обязанностей и защищали жертв такого вот насилия.
Ну от, на думку авторів доповіді, держава в цьому випадку проявляє своє безсилля. Вона безсила розв'язати проблеми домашнього насильства. У багатьох населених пунктах підконтрольних територій Донецької та Луганської областей військові підрозділи – це чи не єдині представники державних органів. І часто в людей немає доступу до поліції. Трапляються випадки, коли правоохоронці просто не можуть доїхати на виклики. І шляхів сполучення або просто немає, або вони розбиті, або знищені через бої. І в багатьох випадках поліція відмовляється реєструвати скарги постраждалих. А поширена безкарність стримує багатьох жінок звертатися до правоохоронних органів. У 10 з 27 випадків домашнього насильства, задокументованих у звіті, жертви не повідомляли про випадки насильства поліції. Вони були впевнені, що влада не реагуватиме адекватно, або не реагуватиме взагалі. Також важливо зрозуміти, що постраждалі жінки не можуть залишити свого кривдника, адже їм просто нема куди піти. На підконтрольних територіях функціонують всього 4 притулки, так звані шелтери, але незважаючи на те, що вони існують, дістатися до них вкрай тяжко через проблеми з дорогами і через бюрократичні перепони. Проблема домашнього насильства актуальна для всієї України. Не лише для Донецької і Луганської областей, від західних, центральних і східних регіонів. І Донецька і Луганська області в цьому випадку не є винятком із загальної картини. Про це сказала в інтерв'ю Радіо Свободи експерт по боротьбі з насильством, директор департаменту національних гарячих ліній громадської організації «Ластрада Україна» Олена Кривуляк. За її словами, проблема полягає в тому, що багато жінок не вважають себе жертвами домашнього насильства, оскільки не мають достатньо відомостей про це. Якщо ж говорити про специфіку східних регіонів, зони збройних конфліктів, то, на думку експертів, ситуацію ускладнюють саме воєнні дії. Я пропоную далі послухати пряму мову Олени Кривуляк.
Цей регіон сам по собі перебуває в насильстві, тому що, звичайно, будь-які воєнні дії – це є насильством стосовно людей, які хочуть мирного життя. Люди, які там звикли, коли кулі літають над головами. Це діти, які ходять в школу, там оминаючи міни. Ну, тобто, на превеликий жаль, оця страшна ситуація, про яку ми говоримо, це стала людською буденністю. І, звичайно, що всі ці емоції, вони так чи інакше впливають на ситуацію, яка відбувається в українських родинах. І, на превеликий жаль, дійсно є таким певним каталізатором.
Начала в інтерв'ю Радіо Свобода директор департаменту національних гарячих ліній «Ластрада Україна» Олена Кривуляк. За 9 місяців цього року гаряча лінія з протидії насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації отримала більше 20 тисяч звернень щодо домашнього насильства по всій Україні. Надходять дзвінки з усіх регіонів, навіть з окупованого Криму. А відсоток звернень з Луганської і Донецької областей тут є мінімальним. З Луганської області експерти отримали лише 1% дзвінків, а от з Донецького регіону надійшло близько 5% звернень від загальної кількості дзвінків. Але якщо порівнювати з іншими східними областями, наприклад, з Харківською чи Дніпропетровською областями, то з цих регіонів до гарячої лінії звертається набагато частіше. Луганський регіон, кажуть експерти, і в довоєнний період не був дуже активним. Якщо на цих територіях довго не проводяться інформаційні кампанії, немає якоїсь інформаційної підтримки, то дослідники отримують набагато меншу кількість звернень. Як зазначають експерти, з протидії насильству важливо не лише дати інформацію про цю ситуацію, але й вибудувати чіткий алгоритм дій. Велика проблема, на їхню думку, полягає в тому, щоб не просто сказати «не мовчи», «не замовчуй цю ситуацію з домашнім насильством», цього замало, а важливо запропонувати конкретне вирішення проблеми. І жінки, які перебувають в такій ситуації, вони можуть просто не знати, куди бігти. В Донецькій, Луганській області, особливо в сільській місцевості, немає просто доступу до інтернету, телебачення, і туди інформація ще важче доходить саме через воєнні дії. І ще один момент. Якщо говорити про діяльність державних службовців, то вони переважно зайняті розв'язанням воєнної ситуації. На цьому наголошують експерти «Ластрада Україна». За останні роки український уряд продемонстрував готовність розв'язати проблему насильства щодо жінок. Такої думки теж дотримуються автори звіту з Amnesty International. Україні слід ратифікувати так звану Стамбульську конвенцію. Це конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби з цими явищами. Цей документ, на думку правозахисників, забезпечить владі чітку дорожню карту реформ, зокрема і подальше вдосконалення законодавства, освітні програми для чиновників та суспільства і механізм звітності з боку урядовців.
Радіо «Свобода» Надіжда Константіновна розказувала о том, как эксперты оценивают сегодняшнюю на практике готовность украинского государства отстаивать права жертв домашнего насилия, в частности, в районе подконтрольной части Донбасса.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, в эфире радио «Донбасс Реали», с вами ведущий Александр Лащенко, и наша центральная тема для обсуждения. Вызывает удивление отсутствие критической реакции Германии и Франции на, цитата, «систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения». Апофеозом стал киевский проект так называемого плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву Минского комплекса мер 2015 года. Об этом накануне утверждала спикер МИД России Мария Захарова в официальном заявлении на сайте дипломатического ведомства России. В ответ МИД Украины назвал такое заявление, тоже цитата, «неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику России в отношении Украины». Вот сейчас попытаемся разобраться с нашим участником прямого эфира, обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. Кто же перечеркивает эти Минские соглашения более чем 5.5 лет? Виталий, приветствуем!
Здравствуйте,
добрый вечер. Ну, на самом деле, сколько существует с февраля 2015 года эти соглашения? Во-первых, о их исполнении речь почти не идет, а во-вторых, стороны конфликта, хотя Россия, конечно, и Захарова опять это подчеркнула, не считает себя стороной конфликта, обвиняют друг друга в их Минских этих соглашений невыполнении. Вот это перетягивание каната, если угодно, как это можно прокомментировать? Или почему вот это перекладывание ответственности до сих пор?
Минские соглашения так, собственно, и задуманы, мы неоднократно об этом говорили. Минские соглашения начинаются с необходимости вывести с оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей иностранные войска и их наемников. Мы прекрасно понимаем, что в случае вывода иностранных войск вся история с народными республиками, так называемыми, просто завершится в течение, я бы сказал, 48 часов. Потому что это не какой-то конфликт между двумя группами населения, это не этнический конфликт, это не политический конфликт, это обыкновенная оккупация чистой воды. И поэтому Россия совершенно не собирается выполнять эти Минские соглашения по той простой причине, что она с первым же их пунктом утрачивает реальные позиции на Донбассе. А Донбасс ей необходим как рычаг давления на Украину. А Украина, разумеется, когда пытается предложить любые планы, которые по мысли ее руководства могут привести к выполнению Минских соглашений, сразу превращается в мишень для российской пропаганды, потому что ни о каком таком выполнении в Москве речи не идет. И сразу начинаются вот эти вот взаимные претензии. как вы говорите. Претензии со стороны Москвы. Нет, вы нам не предлагаете планы. Вы предоставляете особый статус оккупированным нами территориям. Вы вводите их в Конституцию, эти элементы особого статуса. А дальше мы посмотрим. Ну вот, собственно, вся российская политика на Донбассе.
Виталий, вот, ничего не происходит. Да-да, ваше мнение интересно в плане упомянутого, опять же, Захаровой, вот этого плана совместных шагов по урегулированию на Донбассе, озвученного ранее главой украинской делегации на Минских переговорах Леонидом Кравчуком. Захаров очень резко критикует, немножко еще и процитирую. «Так называемая полная демилитаризация, разоружение, демобилизация комбатантов, возвращение в Донбасс подразделений ВСУ, восстановление полного контроля над российско-украинской границей с дальнейшей фильтрацией, по утверждению госпожи Захаровой, населения и интернированием неблагонадежных, и только затем проведение выборов без предварительного обозначения политических условий урегулирования конфликта». Вот краткое описание целей Украины, которые поданы в проекте плана под заголовком «Выполнение Минских соглашений». Утверждается в комментарии госпожи Захаровой. Вот как можно такую трактовку этого плана прокомментировать?
Как пропагандистскую? Но дело же не только в этом. Я сейчас думаю, что мы должны не столько заниматься попытками разобрать сам план и его реакцию на этот план в России, сколько как, в принципе, проходит переговорный процесс. Вот в реальном, настоящем переговорном процессе, если одна из сторон предлагает другой стороне некий план, то этот план в начале обсуждается по дипломатическим каналам. Затем становится ясно, какие пункты плана могут быть приемлемы хотя бы для обсуждения противоположной стороне. И уже после этого та часть плана, которая в принципе может быть реализована, предлагается общественности. В российско-украинском диалоге ничего подобного не происходит именно потому, что, как я уже вам сказал, Кремль в принципе не заинтересован ни в каких реальных переговорах с Украиной. А украинскому руководству, ну, по крайней мере, вот в нынешний момент, после избрания Владимира Зеленского президентом страны, необходимо демонстрировать свое стремление урегулировать конфликт на Донбассе. И от президента до любого чиновника, который это занимается, по всей вертикали переговоров демонстрируется это стремление. Поэтому вот что делает Леонид Кравчук? Он создает некий план. Он прекрасно понимает, что если он этот план начнет обсуждать с российскими переговорщиками, так сказать, если мы так назовем этих людей, от этого плана ничего не останется, и таким образом его усилия не будут оценены. И он этот план просто предлагает как некий документ, который якобы может быть платформой для переговоров с Россией. Россия этот план видит в средствах массовой информации или просто предоставленной ей, так сказать, во время встречи публичной на трехсторонней контактной группе. И, естественно, поскольку она не собирается никаких переговоров реальных проводить, она на него реагирует пропагандистски. Так и должно было быть. Потому что, по сути, мы имеем дело не с дипломатическим планом, в классическом смысле этого слова, а с демонстрацией украинской стороной своей готовности конструктивно продолжать переговоры так, чтобы российская, позиция российской стороны стала очевидной для других участников этих переговоров. Ну, да. Вот можно сказать, что Киев своей цели добился. Если он хотел показать, что Москва не хочет никаких переговоров продолжать, то мы это увидели по заявлению госпожи Захаровой и по другим российским реакциям. Но если цель была действительно перейти к каким-то новым этапам в переговорах, то тогда нужно признать, что это очень наивное и странное ожидание. Тут же есть еще и некая вишенка на тортике. На фоне этого взаимного обмена претензиями пресс-секретарь украинской делегации в трехсторонней контактной группе утверждает, что встреча президентов Зеленского, Путина, Макрона и канцлера Меркель состоится до 24 декабря в Берлине. Угу. Вот это тоже такая новость, которая не подтверждается более никем пока что. И у меня вот тоже вопрос. А что будет дальше? Эта новость будет подтверждена в Кремле? Очень хорошо.
Или дезавуировано, если использовать сленг госпожи Захаровой.
Да, ну вот. Да. А если там заявить, что Киев выдает желаемое за действительное, и что президент Путин не собирается встречаться с президентом Зеленским, пока Украина не выполнит свои обязательства, которые она брала на себя в Париже. Как мы будем выглядеть, как будет выглядеть, как наблюдатели, как будет выглядеть Украина в этом переговорном процессе тогда. Есть вопросы.
Нет ответа.
Это в принципе переговоры, или демонстрация намерений?
Виталий, кстати, да, вот время летит неумолимо, уже менее месяца осталось до 9 декабря, годовщина вот этого единственного саммита, когда вживую встретились Владимир Зеленский, тогда вновь избранный президент Украины Владимир Путин, а также Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, тогда в Париже, а сейчас идет речь о возможной встрече в Берлине, хотя, опять же, действительно, со стороны России никаких подтверждений нет, что вот следующая, вот вторая, получается, встреча будет еще в этом году. Вот этот год, получается, как его можно оценить в плане урегулирования? С одной стороны, попытки разведения, какое-никакое, значит, режим тишины, хотя, конечно, обстрелы продолжаются, но меньше интенсивности. Ну как можно этот год оценить?
Если кратко сказать, то Россия осторожно переходит к стадии замораживания конфликта. Не решения, а замораживания. Но при этом это замораживание может в любой момент быть чревато эскалацией. Я думаю, что не нужно это объяснять. Хотя бы потому, что мы видели в Карабахе в ближайшие недели и месяцы. Да? Это главный момент, который можно назвать решающим в переговорном процессе. Что касается встречи в Париже, я уже неоднократно говорил и повторюсь. Я считаю, что встреча в Париже произошла потому, состоялась потому, что было явное недопонимание сторон. Владимир Путин верил, считал, пользовался какими-то данными о том, что встреча в Париже заставить Владимира Зеленского пойти на какие-то такие уступки, на которые не шел бы его предшественник Петр Порошенко. И это будут очень серьезные уступки российской стороны. И единственное условие для того, чтобы Зеленский добился и пошел на такие уступки, это личная встреча. Со стороны Украины ничего подобного не было. Но было желание Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, потому что Владимир Зеленский по непонятным мне до сих пор причинам верил в то, что магия личной встречи позволит ему решить проблемы каким-то таким образом, который не решался до его прихода на пост президента Украины. Поэтому украинская сторона могла давать либо неоправданные обещания, которые она не собиралась выполнять, либо делать намеки о своей некой особой конструктивности, только что Путин встретился с Зеленским. Потому что единственной целью украинских переговорщиков было выполнить желание патрона, обеспечить ему личную встречу с Путиным. А единственным желанием российских переговорщиков было добиться капитуляции Украины, даже если за эту капитуляцию придется заплатить личной встрече Путина и Зеленского. Встреча в Париже продемонстрировала полное непонимание сторон. Зеленский не собирался капитулировать перед Путиным, а Путин увидел, что Путин не поддался вот на эту придуманную Зеленским магию личного общения. Скажем так, не было чарова.
Правильно? Да-да-да.
В общем, можно подвести черту.
То есть второй встречи вот этой в Берлине не то, что в этом году осталось полтора месяца до завершения года, но и в будущем, но вряд ли приходится ожидать, что будет вторая
встреча. Я не вижу повода для этой встречи, но вполне возможно, что если эта встреча для чего-то нужна Владимиру Путину, мы не знаем для чего, потому что мы видим, что Владимир Путин сейчас очень много разных шахматных досок, на которых он переставляет фигуры. Это не только Украина. Это Беларусь, это Закавказье после Карабаха. И вполне возможно, что в этой ситуации ему нужно не столько с Владимиром Зеленским встретиться, сколько с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Угу. Что такая встреча в нормандском формате может быть использована для более широкого диалога по постсоветскому пространству. Тем более, что вы видите, что Франция выступает со своей особой позицией относительно конфликта в Карабахе. И где-то интересы Парижа могут совпасть с интересами Москвы, что касается поддержки Армении и карабахских армян. Германия занимает жесткую позицию, как и Франция, по отношению к режиму Александра Лукашенко. И тут Владимиру Путину может понадобиться встреча с европейскими партнерами для того, чтобы понять, как ему дальше действовать в белорусском вопросе. То есть я имею в виду, что нормандская встреча может быть не причиной, а поводом, да, для такого рода переговоров. Тогда они состоятся. Но представьте себе, что какой-то будет реальный прорыв по Донбассу на этой встрече, я не очень верю.
А, кстати, вот важный момент. Вот этот повод для избрания нашей сегодняшней темы, вот это заявление спикера МИДа России госпожи Захаровой, это же не было адресовано украинской стороне, а отнюдь наоборот. Это была критика заявления, которое позволили с точки зрения России себе Германия и Франция по Донбассу, где, опять же, по утверждению спикера МИДа России, они дали высокую оценку выполнению Киевом решений Парижского того саммита. И это очень резкую критику вызвало со стороны Министерства иностранных дел России. О чем это может свидетельствовать? То есть расхождение в позициях вот этих трех членов Нормандского квартета, России с одной стороны, Франции и Германии с другой, усиливается, или это, ну, не надо преувеличивать?
Но они никогда не были вместе. Потому что Нормандский квартет состоит из агрессора и стран, которые хотят прекратить войну и обеспечить Украине территориальную целостность. Это три страны и одна страна. Россия здесь страна-агрессор, а Украина, Франция и Германия, они совместную, я бы сказал, миссию выполняют. Они стремятся к возобновлению мира и международного права. Именно поэтому Франция и Германия союзники Украины, а не России. Просто если украинская сторона пытается каким-то двусторонним образом достичь какого-то взаимопонимания с Кремлем, то, естественно, она немедленно выходит из этого круга цивилизованных стран и превращается в такое государство-сателлит России, которое вряд ли достигнет мира, но получит позор. И это была та опасность, которая возникла в ходе тех заявлений, которые Владимир Зеленский давал во время своей предвыборной кампании в первые месяцы нахождения на посту президента. Но я думаю, что за это время Владимир Зеленский, если не убедился в бесплодности и бессмысленности таких попыток, то, по крайней мере, в любом случае не может ничего достичь на этом направлении. Поэтому я бы не стал бы говорить, что там позиции разошлись. У Франции, Германии и России по определению не может быть общих позиций. У цивилизованного мира и агрессивного государства, руководимого авторитарным, непредсказуемым правителем, не может быть общих позиций.
Виталий, я имел в виду, что, конечно, да, но мы помним даже несколько лет назад позиции того же Эммануэля Макрона, возможно, она изменилась, можно так это трактовать за эти несколько лет, но обвиняли Францию, несмотря на всю риторику Парижа, да, и Берлина, в том, что они хотят принудить, если так употреблять этот российский термин, Украину к миру на Донбассе на условиях России. Была такая критика в адрес Берлина и Парижа. Она обоснована или нет в этом плане? Конечно, она, риторика разная абсолютно, Парижа, Берлина
Я
с одной
думаю,
стороны.
Я думаю, что со стороны президента Москвы. Макрона были завышенные представления о готовности Владимира Путина к компромиссу. Могла быть такая идея, что президент Путин вот хочет компромиссу, а не конструктивный Киев, не хочет к этому компромиссу склоняться. И это претензия, которую можно было адресовать президенту Петру Порошенко. И вот когда в Киеве сменилась власть, вот могла возникнуть такая иллюзия, что вот теперь уж компромисс может быть достигнут, потому что Путин и Порошенко не общаются между ними, значит, нет химии, а теперь будет химия. И надо просто, чтобы Киев выступал с теми же компромиссными позициями, что и Москва, и все будет нормально урегулировано. Мы же помним, что такая была идея, безусловно. Но она предполагала, что у России есть какое-то желание завершить конфликт. Вот в чем проблема, вот в чем ошибка и Макрона, и Зеленского. И Зеленский, Меркель как-то в этом не очень участвовала, ввиду того, что в отличие от этих двух молодых людей, она более опытный политик, намного. И прекрасно понимала, что никаких таких желаний у Путина не намечается.
Виталий, кстати, и, вот кажется, это да-да-да, важный момент.
Стало ясно, что никаких таких компромиссных позиций Путин не занимает, и что дело не в украинском президенте, а в российском.
Какая цель тогда Путина стратегическая в Украине, на Донбассе? Понятно, вы утверждаете, что Зеленского цель больше видимо создать, я так понимаю, больше перед той же Францией и Германией, что готова Украина
дескатить. Стратегическая цель Зеленского все-таки, согласитесь, это достичь мира и обеспечить территориальную целостность страны.
Но это тактически,
просто это недостижимая цель.
А Путина какая стратегическая цель?
Та же самая, что и у Зеленского. Достичь мира и обеспечить территориальную целостность своей страны. Просто ту страну, которую он видит.
Российская Федерация.
Российская Федерация. Она должна включать территорию Украины и Беларуси. Например. Для начала.
Ну да.
Поэтому Путин занимается тем же, что и Зеленский. Зеленский хочет обеспечить территориальную целостность Украины. А для Путина Украина это просто мятежная провинция. Такая Брянская область. Которая должна вернуться в единое государство. Поэтому Путин занимается обеспечением территориальной целостности Российской Федерации от Ужгорода до Владивостока.
Да, то есть важный момент. Отнюдь не только Донбасс. Отнюдь не только Донбасс.
Конечно, Донбасс это просто элемент поглощения отколовшихся земель. И я вам должен сказать, вот я сейчас с интересом читаю биографию первого представителя Совета народных комиссаров Украины Христиана Раковского, большевика, который 100 лет назад вел здесь переговоры в Киеве с делегацией украинской державы Гетмана Скоропадского от имени Российской Федерации. И там ровно такое же отношение к происходящему, как у Российской Федерации сегодня. 100 лет назад было точно так же сказано, что только Россия является правопреемницей Российской империи, только она может определять, какие территории могут быть в составе других государств, отколовшихся от этой империи, и эти государства имеют право на суверенитет, только если этого пожелает сама Российская Советская Федеративная Республика.
Несмотря на всю риторику. Несмотря на всю риторику Ульянова Ленина, России как тюрьме народов, несмотря на это.
Ну так хорошо, так была риторика Ульянова Ленина и подлинные намерения. Была риторика президента Ельцина, что нужно проснуться и думать об Украине с самого утра, знаете, за кофе. И были реальные намерения. Мы же говорим не о риторике, не о словах, а о действиях российских руководителей. Как видимо, они не сильно меняются с 1917 года.
Да, такая преемственность, да. Кстати, вот тоже интересный момент. Вот то, что вы, Виталий, говорите, все-таки, скажем так, Зеленский разочаровал Путина. Получается, претензии критика у президента Украины нынешнего в его адрес Зеленского, что, дескать, он чуть ли, ну, фактически ползучую капитуляцию, вот эти все это полтора года пребывания при власти предлагает Украине, не совсем обоснованные.
Я никогда не обвинял президента Зеленского.
Я не о вас говорю, да, конечно.
Как наблюдатель, в том, что он хочет какой-то капитуляции. Я всегда утверждал, что президент Зеленский просто не понимает мотивами, которыми руководствуется президент Путин. Не понимает вообще, почему началась война. И не понимает, на каких условиях эту войну можно окончить. Непонимание иногда опаснее, чем готовность к капитуляции. Потому что непонимание очень часто приводит политиков к таким катастрофическим последствиям для их стран, которые потом их преемники уже не могут исправить. И опять-таки яркий пример. Это действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, который не понимал российских и азербайджанских намерений. Вот не понимал.
А, кстати,
видим,
да,
какой вот ситуация оказалась в результате Армении.
То, что вы
это
дали,
результат не злых намерений Пашиняна. Это результат политического непонимания.
Вот это шахматная доска геополитическая, за которой вот сидит Владимир Путин. Карабах. То, что как это, ну если это вообще можно утверждать, что это завершилось, ничего завершившегося нет, но все-таки определенный этап пройден. После этого заявление Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и самого Путина. Это победа Путина, с вашей точки зрения, Виталий, президента Турции Эрдогана, или тут о победителях речь не идет?
Здесь очень много говорится о победителях. Я считаю, несмотря на все попытки многих наблюдателей утверждать, что вот тут есть победа Азербайджана и победа Турции, усиление Турции, ослабление России, я считаю, что это несомненная победа Москвы. И это, кстати, подтверждается сегодняшним заявлением президента Путина, который заявил о том, что ситуация в Карабахе будет решаться будущими руководителями всех этих вот трех стран. Или двух стран, Азербайджана и Армении, будущими руководителями. А пока будет сохранен статус-кво. Что такое статус-кво на самом деле? Это то, что Азербайджан продолжает считать Карабах, естественно, своей территорией. Но с точки зрения Армении, это самопровозглашенная республика Арцах. И существование этой республики Арцах просто в несколько меньших границах, чем она существовала до этой войны, без города Шуша. Обеспечивают теперь не армянские силы, а российские миротворцы.
Плюс дорога к Нахичеване. Плюс дорога к Нахичеване тоже, да.
Да, не восстановлена. Ну, реально, если посмотреть на вещи. То есть вместо безлюдного пояса безопасности вокруг этого Карабаха, этих азербайджанских районов, которые теперь вернулись по суверенитету Азербайджана, находятся российские войска. Я хочу сказать, что российские военнослужащие куда более серьезная гарантия безопасности, чем пояс безопасности вокруг Карабаха. Понимаете? Потому что мы видим, что один сбитый вертолет или самолет может привести уже к такого рода ответным действиям России, которые куда более опасны, чем столкновение в этих районах. Но тут еще... Я думаю, что главная задача Владимира Путина была сохранить этот статус-кво на время своего президентства и таким образом усилить влияние в Азербайджане, в Армении, вернуть российские войска в Азербайджан и практически на крючке держать и Армению, и Азербайджан. Что тут может сделать Турция, я не очень понимаю, потому что даже введение турецких войск на территории Азербайджана на сегодняшний день мало что изменит. Сегодня статус-кво обеспечен, я так понимаю, договоренностями господина Путина и господина Алиева. Но если посмотреть на будущее, когда сменится власть и в Москве, и в Баку, вот это будущее туманно и неопределенно с точки зрения статуса Карабаха, если Путин не хочет даже его решать, если он предлагает это решать преемникам своим, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. Когда эти преемники будут? Смогут ли они тогда что-либо решить?
Кстати, вот конспирологи, возможно, это чисто конспирологическая версия, ничем не подтвержденная, но об этом часто сейчас говорят. Очень вовремя, если уж так говорить, в кавычках, был сбит этот вертолет российский. Проводят параллели с событиями августа 2014 года, когда был разгар развязанной Россией войны на Донбассе, был сбит MH17, Боинг. Есть версия, что целили на самом деле в российский самолет для последующих определенных действий. Насколько действительно, да, при всей конспирологии, при всем скепсисе к теориям заговора, насколько возможны тут такие вот трактовки?
Президент Путин в начале этой войны сказал, что Азербайджан имеет полное право восстановить свой контроль над теми своими районами, которые, собственно, окружают территорию бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Война завершилась ровно на тех, я бы сказал, пределах, тех границах, которые были обозначены Путиным еще в первые дни этого конфликта. Плюс контроль Азербайджана над городом Шуша, где, кстати, об этом мало кто помнит, было значительное азербайджанское население до армяно-азербайджанской войны 1992-1994 годов. И вот тот факт, что стороны договорились на условиях, которые были заранее предопределены президентом Путиным за несколько недель до окончания войны, все-таки заставляет думать не столько о конспирологии в конце войны, сколько о конспирологии в начале войны. То есть, что сама война смогла состояться только в результате неких неформальных договоренностей, достигнутых в Москве, Баку и Анкаре еще до ее начала.
То есть, получается, вот мы всю эту проекцию более чем 5 лет, 5,5 лет после Минска 2, ну, надо смотреть, конечно, события конца зимы 2014 еще года, то есть совсем долгий срок, скоро будет 7 лет. Путин так или иначе, а если опять возвращаться к этой шахматной доске, Карабах мы сейчас обсудили. В Белоруссии ситуация непростая у Лукашенко, но, судя по всему, о победе оппозиции речь, по крайней мере, сегодня отнюдь не идет. Отнюдь не идет. Опять жесткие методы, которые были в начале, сразу после выборов в августе, власть белорусские силовики применяют. Ну, здесь вот этот белорусский козырь Путина, если его таковым считать. Другие моменты. Это с одной стороны. А с другой стороны, возможно, правда, официального объявления результатов нет. Возможно, судовые тяжбы, уже попытки их есть в Америке. Возможно, сменится президент. Вот как это все повлияет на Путина со всех сторон? И, в конце концов, выльется в то, каким будет урегулирование на Донбассе тогда?
Понимаете, когда я говорю, допустим, о том, что Путин имеет преимущество на Кавказе, это не означает, что он победил на Кавказе. Он же не предлагает решения проблем. Получается, что Россия плодит кризисы. Вот то, как она подошла к карабахскому кризису, это фактически консервирование кризиса. Что в этом хорошего? Ведь есть же решение Кавказского узла. Это взаимопонимание между Азербайджаном и Арменией. Помочь им добиться взаимопонимания, а не мешать им. Белорусский кризис. Ведь есть же решение этой проблемы. Обеспечить честные, свободные выборы в Беларуси, а не поддерживать диктатуру Лукашенко. Украина. Ведь есть же решение проблемы. Уйти с территории Украины, восстановить ее территориальную целостность, а не поддерживать наемников и продолжать уничтожение и разрушение как Донбасса, так и Крыма. Приднестровье. Содействовать восстановлению территориальной целостности Молдовы, а не сохранять военное присутствие в Приднестровье и создавать иллюзию того, что Приднестровская Молдавская Республика, так называемая, может существовать как некий отдельный организм. Поскольку Россия, получается, живет как хищник-падальщик, она питается кризисами и чужими несчастьями. Как такая страна вообще может быть влиятельной по-настоящему в регионе, где она находится? Ведь влиятельная страна — это страна, которая несет мир, а не войну, демократию, а не авторитаризм, прогресс, а не упадок.
Кстати, да, насчет Молдовы. Майя Санду, вы, Виталий, неоднократно брали у нее интервью, конечно, хорошо, с новым уже президентом Молдовы, можно сказать, знакомые. То, что Дадон, которого считали пророссийским, потерял власть, хотя там парламент остается и так далее, не все так просто. Молдова маленькая страна, но это важный сосед Украины. Что-то это изменит на этой геостратегической карте постсоветского так называемого пространства?
В любом случае, мы сейчас можем говорить с президентом Молдовы, который может приезжать в Киев, вести переговоры с украинским руководством, который может быть союзником Украины. Даже при том, что сейчас будет сложный путь транзита от пророссийских властей Молдовы к властям проевропейским. Это должно происходить не только на уровне президента, но и на уровне парламента и правительства. И это непростой процесс. Но я хотел бы напомнить, что Игорь Дадон был единственным президентом Республики Молдова, который вообще никогда не был в Киеве в этой должности. и не встречался ни с одним из президентов Украины. Трудно представить себе, что его предшественники и Мир Часнегур, и Петр Лучинский, и Владимир Воронин, и Николай Тимовцы, что они, в принципе, могли бы себе представить ситуацию, при которой президент Республики Молдова мог бы не встречаться со своими соседями, с президентами Украины. Да? Но вот президентство Дадона было таким, мы знаем почему, из-за Крыма, из-за его позиции по Крыму. И уже хотя бы вот этот вот момент, совершенно ужасный для взаимоотношений России и Украины, он, для отношений Украины и Молдовы, прошу прощения, он снят. Потому что понятно, что Майя Санду, я надеюсь, один из первых своих визитов в Новой Дождь совершит в украинскую столицу, как она один из первых своих визитов в Дождь премьер-министра Республики Молдова совершила в украинскую столицу. И вместе с тем, при очевидном желании нового президента Молдовы наладить диалог с Кремлем, это будет именно диалог, а не выполнение указаний. По сути, Игорь Дадон был политиком, вынужденным скорее выполнять указания из Кремля, чем действовать в национальных интересах своей страны.
Спасибо, Виталий, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен обозревателю Радио Свобода Виталию Портникову. Мы сегодня обсуждали целый круг вопросов, значимых этой Минское соглашение, ситуация на постсоветском пространстве, потому что все связано, влияние на это пространство Владимира Путина, которое так или иначе, конечно, и на Донбасс прежде всего оказывается. Продолжаем наш эфир Радио Донбасс Реалии.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Итак, упомянутый нами буквально несколько минут назад в разговоре с Виталием Портниковым конфликт в Нагорном Карабахе о том, что Армения еще неделю назад вела войну, напоминает люди в военной форме на этой территории. Кроме того, действуют пункты помощи беженцам. Люди приносят туда одежду и еду, и во многих отелях Еревана, столицы Армении, беженцы живут до сих пор. Это те, кто покинул территорию, которая теперь уже под контролем Азербайджана. Как мы знаем, вот это заявление, о котором мы говорили с Виталием, оно было подписано. И с 10 ноября этого года должно было действовать заявление, подписанное Николом Пашиняном, Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Журналисты телепроекта «Голос Америки. Радио Свобода. Настоящее время» поговорили с людьми, бежавшими из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.
Село Бужакан, недалеко от Еревана. Здесь находится полузаброшенный пансионат, который стал приютом для карабахских беженцев.
В наше село Вартазор пришли. Мы все быстро сели в автобусы, и нам пришлось бежать в Шуши. И из Шуши уже сюда.
Карине не может встать с кровати самостоятельно. Ей нужен постоянный уход. Ее муж Славик потерял часть ноги еще в Первую Карабахскую войну. В пансионате у них есть кров и питание. Электричества не хватает, чтобы отопить здание целиком. Согреваются под одеялами.
Я из Степанакерта. Оба моих сына на передовой. Младший сын получил ранение глаз. Я даже не знаю, что с ним сейчас.
Жульетта бежала из Степанакерта с двумя дочками, когда город начали бомбить. Сыновья пока еще остаются в армии. Возвращаться ли в Степанакерт, куда уже вошли российские миротворцы, она еще не решила. Условий для жизни на родине пока нет. Там только продолжают восстанавливать инфраструктуру.
В голом состоянии. Ничего не было у них. Ничего не взяли с собой. Здесь сельские люди давали, там район Ягварты, город Ягварты там... У нас капуста, картошка, морковка, что-нибудь, что есть, там молоко, сыр, а там что нету, из Еревана приведут.
Торник – директор пансионата. Впустить к себе беженцев он предложил сам. Но до прихода зимы их нужно переселять. В горах уже холодно. Но кто-то из беженцев уже готов к возвращению в Карабах. Уже на третий день после подписания мирного трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией из Еревана в Карабах поехали первые автобусы. Беженцы из Нагорного Карабаха готовы вернуться в оставленные ими дома. Война окончена. По линии фронта встали российские миротворцы.
Такое страшное видели уже. Ничего страшного не осталось для них.
И страшно, и хотим. Все нормально.
Дома осталось, что есть. Только одежду одели и бегали.
Автобусы из Еревана уходят в Степанакерт теперь почти каждый день. Кто-то торопится вернуться пораньше.
У меня там дом, квартира, которую оставили. Вынуждена, потому что так надо было. У меня два сына, которые были на самой первой линии фронта. Состояние души детей, которое уже искалечено. Вот это очень страшно.
Аделина Аветисян торопится в Мартуни, расположенный в восточных склонах Нагорного Карабаха. Увидеть сына, от которого уже несколько дней нет никаких известий. Он воевал на стороне армянской армии. Аделина садится в один из 10 автобусов. Колонну ждет долгий путь в Степанакерт. Мы попросили ее поснимать путешествие домой на видео. Сначала на пути встречаются только армянские военные. Но вот на подъезде к городу Мартуни колонну встречает уже БТР с российским триколором. Аделина показывает город Мартуни. Выбитые стекла, поваленные стены, сгоревшие крыши. Уже в первый день бомбежки стало понятно, что оставаться здесь нельзя.
В катастрофичном состоянии.
В городе нет электричества, газоснабжения, практически нет связи. Из еды остались только продукты, завезенные в город еще до войны. Но здесь же ей удалось найти старшего сына.
Вот этот человечек, которого я нашла, мое счастье.
На той же дороге, но в обратную сторону, Аделина встречает пробки. Жители территорий, которые по новому соглашению переходят Азербайджану, едут в Ереван. Многие сожгли свои дома и убили скот, чтобы они не достались азербайджанской стороне. На спорные территории вернутся азербайджанцы, которые также покидали свои дома 30 лет назад в ходе Первой Карабахской войны. Армия Азербайджана уже начала занимать перешедшие под их контроль земли. – В Баку возвращение территории Нагорного Карабаха называют восстановлением исторической справедливости.
Закладка. Открываем Донбасс. Говорят, что война – это мужское дело. Но эта война, похоже, ломает все правила и стереотипы, в том числе в отношении участия в ней женщин. Бывая на передовой, я часто встречался и общался с волонтерами, привозящими бойцам на опорные боевые пункты и блокпосты продукты, вещи и всевозможные личные заказы. В основном это были крепкие мужики, имеющие приличный достаток и часто личный бизнес. Женщину-волонтера я встретил на передовой в самый разгар боевых действий во второй половине января. Ситуация была накалена, и я даже не спросил ее имени. Сначала я обратил внимание на совсем молодого парня, разгружавшего продукты явно младше призывного возраста, а уже потом на довольно молодую, крепкую, хорошо сбитую женщину вместе с ним, общавшихся щирую украинскую мову. Как потом оказалось, это был ее 15-летний сын. Я задал ей все тот же вопрос: «Зачем вам это надо?» Она указала на сына и ответила: «Для него. Не хочу, щоб йому прийшлося воювати при досягненні непризовного віку, а без допомоги волонтерів ця війна швидко не закінчиться. Більше вопросов у мене не було». Олександр Ткаченко, «Заметки бойового психолога». Запомни эту страницу.
Подытоживает нашу сегодняшнюю программу свежим выпуском новостей мой коллега Егор Устинов.
На Донбассе погиб украинский военный во время несения службы по охране базового лагеря. Об этом сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла 16 ноября. Погибший солдат – уроженец Кировоградской области. Причины гибели выясняют. На КПВВ станица Луганская еще не возобновили доступ к Wi-Fi сети, чем пользуются аферисты. Об этом сообщает Донбасс-ОС. По данным организации, недобросовестные граждане под видом волонтерской помощи раздают интернет для установки приложения «Дейвдома». За свою услугу они требуют деньги. При этом в организации акцентируют внимание на том, что бесплатно доступ к интернету дают сотрудники благотворительного фонда «Пролиска», который находится на КПВВ с 8 до 16 часов каждый день. В Донбасс-ОС также призывают устанавливать приложение «Дейвдома» перед поездкой и на КПВВ его только активировать. Напомню, что Wi-Fi доступ к интернету на пункте станицы Луганская был утрачен в результате пожаров в начале октября. Напомню также, что для прохода на подконтрольную Украине территорию нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием мобильного приложения «Дивдома». Комиссия по расследованию причин чрезвычайной ситуации на шахте имени Скачинского установила, что вслед за пожаром под землей произошел взрыв. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. По предварительной информации, в шахте произошел взрыв метановоздушной смеси. Напомню, 17 ноября на шахте имени Скачинского произошел пожар. Горняки, которые находились в шахте, были эвакуированы за исключением 4 человек. Их судьба остается неизвестной. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета выделит 1 миллиард гривен на покупку 6 миллионов экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Быстрые тесты передадут семейным врачам и мобильным бригадам скорой помощи. Также, по данным премьера, еще 900 миллионов гривен выделят на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Еще часть денег будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей. Напомню, за прошедшие сутки в Украине выявили почти 12 500 заболевших коронавирусом. По прогнозам синоптиков, завтра, 19 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 14, днем от 1 до 4 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал этот час ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединялся мой коллега Егор Устинов. Напомню, что вы имеете, друзья, слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио» и смотреть наши выпуски, в частности, на YouTube-канале «Радио Свобода», а также звонить, писать нам в соцсетях. Всего доброго!
Это было радио «Донбасс Реалии».